Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем к совместной молитве о мире. Затем, сразу после нее, вы услышите беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с историком культуры, религиоведом и литературоведом Василием Георгиевичем Моровым.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Тем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и Василий Георгиевич Моров.
Здравствуйте.
Я очень рад вновь встретиться, потому что предыдущая наша беседа пользовалась большим успехом. Люди многое хотели узнать именно из ваших уст о том, что происходит. Поэтому хотели бы услышать ваше мнение по поводу того, что происходит, по поводу текущих событий. А текущее, или так скажем, знаешь, как в психиатрии говорят, вяло текущее событие, которое у нас происходит, это обычно про шизофрению говорят, вяло текущая шизофрения, это когда точно не, вообще непонятно, врач не может поставить диагноз.
Но это только в Советском Союзе существовал такой диагноз, это академик Снежневский изобрел его.
Но прекрасно вместе с тем он изобрел его, это замечательный термин, который вполне подходит к современной международной политике.
Вот к политической жизни, да, непосредственно.
Итак, все смотрят, наблюдают происходящее на Украине и не могут понять, что там на самом деле происходит. То ли это какой-то уже такой какой-то хитрый ход, задуманный, который в результате неожиданно приведет нас к какой-то победе. Как всегда говорят, что Путин альтернативный какой-то ответ даст на те или иные вызовы. Что это на самом деле? Было ли это подготовлено, или это импровизация? Как вы считаете, на самом деле, что такое происходящее на Украине? Как расшифровать эту вялотекущую шизофрению?
Евгений Константинович, я не берусь сколько-нибудь ответственно об этом судить, просто потому что никто из нас не обладает необходимой информацией. Впечатление такое, что очень много из происходящего обусловлено какими-то закулисными и подковерными договоренностями, влияниями, и они действительно на события оказывают очень серьезное воздействие. Но, конечно же, для каждого из нас, кто был заинтересован вот этой политической стороной вопроса для каждого русского человека, который живо относится к специальной военной операции, очень много вопросов, очень много проблем, которые не получают своего разрешения, и вопросы эти остаются до сей поры не просто без ответа, а они все больше и больше значения приобретают. Но я все-таки начну с некоторого вступления. Можно ли было этой специальной военной операции избежать? Я не хочу ссылаться на современных политологов. В конце концов, в массе своей это публика, не заслуживающая сколько-нибудь серьезного внимания. Я в очередной раз сошлюсь на мнение Василия Васильевича Зиньковского. Я напомню, что это был человек в высшей степени достойный, профессор Киевского университета, то есть университета Святого Владимира, хороший русский философ, впоследствии священник, протопресвитер и человек, да, в Париже возглавлявший Свято-Сергиевский православный богословский институт. Так вот, уже в 30-е годы прошлого, то есть 20-го столетия, Василий Васильевич писал, что если Украина себя исторически попытается утвердить в качестве политического и культурного оппонента России, то есть превратиться в антироссию, другими словами, сейчас мы используем эти термины, то независимо от того, какое правительство будет в Москве, коммунистическое, антикоммунистическое, монархическое, демократическое, оно так или иначе вооруженной силой вынуждено будет положить конец существованию вот этого антирусского политического начинания.
А почему так? Почему нельзя сожительствовать вместе двум русским государствам?
Вполне возможно, разумеется. Но для этого необходимо, чтобы киевские власти свою, как теперь выражаются, идентичность не строили на отвержении и отрицании всего русского. Вот они должны понимать одну простую истину, что русский язык для любого малоросса, или, как теперь принято выражаться, украинца, является такой же ценностью, такой же святыней, как для любого великоросса, или, как сейчас говорят, русского человека. Ибо любой сколько-нибудь грамотный и культурный человек прекрасно понимает, что в становлении современного русского литературного языка украинцы, или, правильнее говорить, в данном случае малороссы, сыграли не меньшую роль, чем великорусская ветвь вот этого общерусского единого народа.
По крайней мере, то, что касается науки, филологии как таковой, ее же просто, скажем, механически император перенес из Киева, Киево-Могилянскую академию, практически в полном составе перенес в Санкт-Петербург и в Москву.
Но, во всяком случае, весь XVIII век в России, но не только XVIII, скажем, со второй половины XVII столетия и на протяжении всего XVIII века можно говорить об очень серьезном влиянии южно-русского, то есть малороссийского.
До возглавления, если иметь про Прокоповича.
Да, конечно, конечно. Об очень серьезном малороссийском влиянии на русскую культуру, русское богословие, на становление вот этого самого великого общерусского литературного языка. И когда сейчас с этим языком борются и пытаются его растоптать, то это безумие. И с моей точки зрения уже одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы начать в пределе вооруженные действия. Это исчерпывающий казус белли. Надо помнить о том, что русский язык на юго-западе России, это его естественный ареал существования и бытования. Вот русский язык, собственно говоря, общерусский язык литературный, но я дерзну сказать, утвердился несколько раньше, чем так называемый литературный украинский язык, хотя не очень понятно, что это такое. Когда говорят там о кафедрах украинского языка, то, с моей точки зрения, было бы уместнее говорить о кафедрах южно-русских говоров. Они разнообразны, они очень любопытны, но необходимо их надлежащим образом дифференцировать и писать, и понять, какую функцию они несут вот в этой истории русской культуры, большой, единой русской культуры. Но сейчас, как мы с вами знаем, в государстве, именуемом Украина, делается все возможное для того, чтобы русский язык просто-напросто вытравить.
Вот сейчас они запретили, вообще запретили преподавание русского языка и русской литературы в школе.
Меня всегда поражает, когда иные, ну, так называемые деятели культуры приезжают, или, точнее, приезжали из Киева и заявляли о том, что вот мы были в Киеве, никто не запрещает говорить по-русски. Ну да, пока по-русски на улицах не запрещают говорить, хотя уже, сколько я знаю, делаются и эти попытки. Во всяком случае, понуждают и побуждают людей.
Такие явления, как языковой контроль. Скажи поляницы.
Совершенно верно. Да. Но потом все вывески требуют, чтобы поменяли, если они там где-то русские вывески.
А это было еще в советскую эпоху. Я вырос в Одессе, и я помню, ну, в русской среде, конечно, это русский город совершенно. По гору, по крайней мере. И вот меня очень смущало, что нужно было идти стричься, скажем, да, в парикмахерскую, а меня водили в пекарню, как мне казалось. Потому что по-украински...
Перукарня, да.
Почему-то долго продолжалось, я не задавался особенно вопросом, почему вот как-то так это все выглядело парадоксально. Ну, хорошо, ладно, стерпим эти вывески, то-то, сё-то, потому что даже высокие деятели украинской культуры, которые действительно люди вполне заслуженные, они поддерживали вот этот отрицательный отбор, так сказать, или как это сказать, когда, ну, не то, что запрещалось полностью, они... на то они великие деятели, что они не поддерживали полный запрет, но вместе с тем ограничения русского языка они поддерживали. По одной простой причине, говорят, мы как носители этой культуры, мы не выдержим великую русскую культуру. Конечно же. Конечно. Вы естественным образом выдавите, а нам этого не хотелось бы. То, что вы говорили, для них это не факт, что необходимо сохранять русский язык. Хотя, вот смотри, у нас же как в нашем происходило западничество и прививка России к западному дереву, прививку к западной культуре во время Петра. Это же за счет языков. Наша вся интеллигенция, дворянство, она вся говорила по-французски совершенно. И как Пушкин писал, по-французски изъяснялся и писал, что очень важно. Они были совершенными образцами западноевропейской культуры. И без этого, без знания языка, ты... не имеешь просто возможности получить этот источник культуры, вообще всей западноевропейской культуры.
Ну, понятно, почему
все это происходило. Все источники, первый источник, античный и так далее, все же они изданы. Латынь, понятно, но с латыни переведены прежде всего на великие европейские языки.
Нет, но на протяжении всего 18 столетия много переводилось и на русский язык. Другое дело, что там возникала очень серьезная проблема. В русском языке, каким он был в 18 веке, каким мы его знаем, в 18 столетии, не было своих терминов для передачи тех или иных смысловых единиц, встречаемых в западных, то есть во французских и немецких текстах. И эти слова надо было либо заимствовать, либо каким-то образом находить русские эквиваленты. А это была очень серьезная, очень тяжелая проблема. В 18 столетии, скажем, французский язык все-таки достиг вершин стилистических. И читать французский текст, как правило, легко и приятно. Но когда берешь русский перевод 18 столетия с французского языка, то как на ухабах. То есть не было ресурсов, стилистических, лексических ресурсов зачастую для того, чтобы надлежащим образом эти тексты перевести.
Да, это вся Европа прекрасно давала отчет, с чем они имеют дело, с французским языком, поэтому общий консенсус людей культуры того времени, это было вести всю дипломатическую переписку, вообще вся дипломатия, она велась на французском, потому что так точно сформулировать пункты договора, как на французском языке, а договор о размежевании границ и так далее, он требует невероятной точности выражения. Это и немцы понимали при всей фантастической грамматике, а точнее всего это получалось у французов, и все смиренно принимали французский язык
как язык дипломатии. Но, кстати, вспомните о том, что в Германии в 18 столетии, в начале 19 века тоже аристократия и высший круг великолепно владел французским языком и предпочитал зачастую говорить по-французски.
Это же было не обезьяничание. Это было реальное понимание, что так понятийно точнее выражаешься.
Ну, во всяком случае, это было признание безусловного культурного первенства Франции в 18 столетии и знаменитая эпоха штурма и натиска, и впоследствии немецкого романтизма, она, собственно говоря, и подняла немецкий язык и немецкую культуру на тот уровень, когда можно было действительно соперничать с французами и с французским языком. И, собственно, тогда и началось вот это вот в высшей степени, ну, даже, дерзну сказать, любовное и бережное отношение к своему собственному языку, то есть к немецкому языку. Хотя там, как вы понимаете, проблем было очень-очень много, потому что Германия после Вестфальского мирного договора 1648 года была разделена на десятки государств, и, естественно, что исторически в этих государствах, на этих территориях утверждались собственные диалекты, и собрать воедино, скрепить воедино немецкий язык было очень-очень непросто. Зачастую немцы, проживавшие в разных городках, расположенных в нескольких десятках километрах друг от друга, не в состоянии были понять диалекты друг друга.
Это до сегодняшнего дня.
Ну, разумеется, баварцы, это сегодняшнего дня. Да.
Люди, населяющие то место, которое называется столица Германии, Берлин, прусаки, короче говоря.
Нет, но если за один стол посадить уроженца Мекленбурга с одной стороны стола, да, с другой баварца или какого-нибудь...
Южного немца,
да, из Бадена или, ну, в общем, шваба, то если они не окончили гимназию или хорошие школы, которые привела бы им вот это вот общегерманское произношение, то им друг друга понять будет очень сложно.
Ну, это
а общегерманское произношение...
язык Гёте, да? Считается, что Гёте, как вот у нас Пушкин, Гёте создатель там общей культуры, общего языка.
Проблема вся в том, что Гёте-то хорошо, он пишет по-немецки, замечательный немецкий язык, но одни и те же слова уроженец Мекленбурга и уроженец, скажем, Баварии будет произносить по-своему. И во второй половине 19-го столетия, когда сложилась вот эта вот Германская империя после победы над Наполеоном III, то возникла просто серьезная, если угодно, уже не только культурная, но и политическая проблема. Как создать немецкий язык, который был бы общим для всей Германской империи, который можно было бы насаждать через систему гимназий и учебных заведений общеимперских. И для этого была создана специальная комиссия, куда входили выдающиеся историки, филологи, философы, лингвисты, актеры, между прочим, не в последнюю очередь. И вот эта комиссия создавала единое германское произношение, то есть вот этот единый хороший германский язык, который после этого немцы с присущим им педантизмом стали насаждать в учебных заведениях. И, скажем, в начале 20-го столетия можно было всегда понять, насколько культурен твой собеседник. Если он владеет вот этим новым произношением, новым, если угодно, хорошим языком, правильным, то все замечательно. Понятно, что человек, вернее всего, окончил гимназию и университет.
По крайней мере, он не говорит «ложь и зеркальце».
Да. Между прочим, всегда Вальтер Ульбрихт, который, так условно говоря, гимназию не кончал, он всегда смущал сколько-нибудь рафинированных немцев своим очень вульгарным саксонским выговором. Это считалось совершенно не комильфо, но приходилось мириться. Так вот, в России проблема была менее острой. У нас такого диалектного разнообразия, как в Германии. Но не то чтобы не было, но во всяком случае русским людям как-то легче было столковаться друг с другом, потому что это ведь на самом деле удивительное языковое явление, когда русский человек от Киева до Камчатки владел языком, причем в итоге великим литературным языком уже в 19-м столетии.
И разница очень большая была.
Люди понимали друг друга. Немного. Конечно, да. Ну, так, по мелочи. Но на самом-то деле язык был один, и друг друга очень даже хорошо понимали. То есть таких проблем, как у баварца с мекленбуржцем, в общем, не возникало. Кстати, когда говорят о том, что вот русская знать, русское дворянство не желало говорить по-русски, тут проблема-то вся в чем была в 18-м столетии. Они бы, может быть, гремычные и с удовольствием бы говорили по-русски, но они сталкивались с культурными реалиями и политическими реалиями, для которых в русском языке не было надлежащих обозначений. Вот в чем дело. То есть не было слов необходимых. И нельзя от человека требовать великих подвигов, сопоставимых и сравнимых с теми, которые совершили там Карамзин, его окружение и Александр Сергеевич Пушкин. То есть каждый человек не может вырабатывать великий литературный язык. И поэтому выход был один. Либо ты оказываешься бессловесным, то есть ты не можешь надлежащим образом артикулировать те или иные понятия политические, культурные, социальные, экономические, о которых говорят в Европе и которые давно стали в Европе реальностью, то либо надо учить языки, прежде всего французский язык.
Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что у нас большей частью предполагается за Францией звание первой галантной страны. То есть это язык дворянства, ну какого? Вот дворянство салонного, у которого формулы обращения невероятно сложны. У нас даже многие до сих пор с трудом, мы не находим аналогов перевести некие формулы вежливости, да, французский на русский язык. А это не так, этим не заканчивается французский язык, это не просто разговор в гостиной. Как говорил Пушкин, опять-таки, наш гениальный создатель нашего собственного языка, острый гальский смысл, да, это и француз религиозы себя так понимают на самом деле. Они себя хвалят и признают за основу своей идентичности именно острый смысл, правильность. Отсюда они научились даже писать в стихах поэтическим образом, что совершенно удивительно.
Сколько угодно, да, но нужно помнить о том, что, конечно, французский язык, который пользовался респектом и европейским признанием, это был язык так называемого общества. Ну, впоследствии зачастую его стали называть салонным обществом, во всяком случае, так называемого хорошего круга. И, конечно, усваивали по возможности этот язык. Надо, кстати, заметить, что не последнюю роль в пропаганде французского языка в XVIII столетии и в его распространении сыграли иезуиты. И, в частности, в России нередко хорошими наставниками и хорошими преподавателями французского языка были они же. Хотя, конечно, ну, масса существовала анекдотов о том, как сюда приезжал какой-нибудь кучер или кухарка и обучал дворянского недоросля своему языку специфическому. Но, разумеется, по этим особенностям произношения и лексики всегда можно было, да, понять, у кого тот или иной дворянин учился. На самом деле, не надо преувеличивать распространение французского языка в России даже второй половины XVIII, начала XIX столетия. Это было достаточно узким явлением. Французским языком хорошо владели, как правило, люди высшего круга. Это далеко не все дворянство. И вот это представление о том, что русские дворяне презирали свой родной язык, предпочитая говорить по-французски, это совершенная глупость. Это просто-напросто неправда. Еще раз повторяю, что когда говорят, что предпочитали, это не тот термин. Просто-напросто по-русски в XVIII веке нельзя было сказать то, что можно было выразить по-французски.
Вот-вот-вот, это
вот в чем была очень серьезная проблема. И, собственно, величие Карамзина, Карамзинского круга, Пушкина.
Там, да и Шишкова.
И Шишкова, разумеется, потому что Александр Сергеевич Пушкин в своем, собственно говоря, языковом синтезе, разумеется, учел и некоторые идеи, и некоторые, ну, если угодно, требования языковые архаистов, так называемых, прежде всего, не прежде всего, это в том числе Александр.
Это не всегда Александр, не всегда становилось Симоновича предметом насмешки.
Разумеется, нет.
Потому что это были серьезные люди, серьезные ученые.
Там отдельная история этих столкновений так называемых архаистов и новаторов, но еще раз повторяю, что Пушкин сумел, ну, если угодно, исторически примирить тех и других вот в этом своем великом литературном языке. И еще об одном я бы хотел сказать, что литературный язык – это не только язык беллетристики, то есть изящной словесности. Это также язык науки, это также язык государственной мысли и также язык дипломатии. И вот здесь мы должны помнить о том, что наряду с заслугами Карамзина и Пушкина, мы должны будем еще назвать несколько имен, которые не всегда вспоминают в связи со становлением великого русского литературного языка. А русский язык государственной мысли все-таки в начале XIX столетия созидает в первую очередь Михаил Михайлович Сперанский. Мы должны помнить о нем. Язык проповеди и в каком-то смысле язык богословия, именно русский язык, это, конечно, заслуга прежде всего митрополита Филарета Московского, святителя Филарета. Можно и нужно делать известные оговорки, но в целом это так. И, наконец, язык русской дипломатии. В его созидании не последнюю роль сыграли два арзамасца: Дмитрий Николаевич Блудов и Дмитрий Васильевич Дашков.
Ну, а этих-то вот, об этих людях, никто не знает.
Да, о них предпочитают не вспоминать. А вот, собственно говоря, этот круг, эти имена навсегда связаны с становлением русского литературного языка, и, к великому сожалению, в 20-м столетии после известных социальных переворотов этот русский язык очень пострадал, потому что мы в значительной степени вот этот язык государственной мысли утратили. Если вы почитаете наши нынешние законодательные положения, акты, то их без скорби читать невозможно, потому что это чудовищный язык, который напоминает приказной язык XVIII столетия зачастую. Ощущение такое, что люди сами плохо понимали, что они пишут и что они утверждают своими вот этими законодательными новеллами. Ну да бог с ними. Так вот, вернемся действительно на Украину, когда там пытаются русский литературный язык во всем его многообразии похоронить. и превратить в такой полуподпольный язык, на котором можно говорить только дома, между собою, то это, конечно, катастрофа, потому что через пару поколений он действительно при подобного рода политике будет вытравлен.
И будет просто это, нужно понять, что это будет русский суржик.
Но это даже будет не русский суржик, да, и еще раз повторяю, что русский язык трудный язык, ему надо учиться. Если человек не имеет школьного образования, элементарного школьного образования, если он в школе не учил русский язык, то он по-русски будет писать так, как сейчас в блогах пишут многие молодые украинцы, то есть чудовищно. Как слышим, так и пишем. И зачастую понять этот текст.
Пунктуация там вообще отсутствует?
Нет, нет, ну синтаксис там, понятное дело, на нуле. И это катастрофа. Катастрофа, прежде всего, для русской культуры. И делать вид, что нас это не касается, потому что в 91-м году там кто-то признал какие-то ленинские границы, но это, прошу прощения, безумие. Кстати, в связи с тем, что сейчас происходит на Украине, мое внимание привлек следующий сюжет. Обратите свой просвещенный взгляд. Ну, хорошо, Крым в 14-м году по результату референдума перешел в юрисдикцию России, но тут можно говорить, что там в 54-м году были нарушены какие-то даже советские законы и восстановлена таким образом историческая справедливость, но в пределах вот этого советского горизонта. Но ведь то, что случилось несколько недель назад, когда в состав Российской Федерации вошли Донбасс, Запорожская и Херсонская области, то это начало демонтажа, по сути дела, советской системы административно-политической. То есть это покушение на так называемое ленинское наследие. И не будем, конечно, забывать о том, что само созидание Украины и этого злокачественного украинства в современной версии, в современной редакции никогда бы не состоялось без последовательного и многолетнего содействия коммунистов и советских властей. То есть странным образом современная Украина, сколько бы она там ни сносила памятники Ленину, это, может быть, единственное, что меня не шокирует и не смущает из того, что на Украине происходит. Вот. Но они на самом деле стоят на двух столпах. Вот этой вот советской украинизации 20-30-х годов, которую они сейчас пытаются лакировать вот бандеровской своей идеологией. Если Бог даст, и то, и другое явление на юго-западе России удастся каким-то образом подавить, то это было бы в высшей степени благотворным.
Ну, вот видишь как, что такое, собственно, украинский язык? Там не было того, что мы знаем в России, как дворянская часть, дворянская история русской культуры, да, которая тоже не дворянская, она не сословна, она просто обращена к высшим достижениям европейской культуры. А на Украине-то такой не было. Мало того, и в 20-е, 30-е годы, и до этого высшее проявление у них было вот эта фолк-культура. В общем, такая крестьянская. И в советские годы я их застал тоже. Строились великолепные театры или лучшие театры города того или другого отдавались под украинскую драму. А их что там играли? Запорожцы за Дунаем. Вот такие полуоперетки, непонятно что, полумюзиклы.
Но в культурном отношении, конечно,
мало того, эти самые актеры, замечательные очень часто актеры украинских театров, и режиссеры, талантливые люди, и они хотели бы даже примкнуть к европейской культуре, пусть это будет на украинском языке, но это были бы лучшие образцы, даже перевезенные, как и мы созидались на переводах прежде всего. Им это не давала политика. Вот те самые украинизаторы из коммунистической партии, а это все делалось политически, продвигалось, как программно коммунистической партии, они не давали развиваться в нормальную область. Нет, это все мы будем играть там на каких-то площадках, на Майданах, в каких-то деревнях, украинских селах и так далее. То есть они нарочито занижали эту культуру. И ну, мы же не знаем образцов высоких, ну очень мало, они там пару поэтов таких школьных появилось в начале 20 века. До этого, что Энеида, да, Котляревского, такая, ну, дворянские вытребеньки, да. Эней был в парубок моторный, и Хлопич хоть куда казак, да. Вот перевести.
Нет, ну, это была, конечно, пародия.
Занизить, да, конечно, ну, занизить, конечно. Не возвысить язык свой до высоких образцов, да, а наоборот, занизить образцы высокой европейской культуры.
Евгений Константинович, ну, даже нельзя здесь говорить о том, что там язык возвысить или, наоборот, как вы выразились, занизить. Существовали просто многочисленные южнорусские говоры, и надо сказать, что интерес к этим говорам и к диалекту, может быть, южнорусскому, он действительно сперва-то сложился как раз в дворянской среде, подобно тому, как европейский романтизм открыл, собственно говоря, народный язык и пробудил интерес в научном сословии к народным говорам,
народные
к
сказки.
Диалектам, совершенно справедливо. Вот точно так же в XIX столетии среди малороссийского дворянства, прежде всего, пробуждается интерес к местным диалектным особенностям, к местным диалектам. Но когда сейчас этих людей пытаются представить некими украинизаторами, которые таким образом противопоставляли себя имперскому, москальскому влиянию и давлению, то это, конечно, бессовестное искажение исторических реалий. Все прекрасно сознавали, что противопоставлять, скажем, Шевченку и язык Шевченке наследию Пушкина и большой общерусской культуры, ибо, еще раз повторяю, никто русскую культуру как чужую не трактовал и не рассматривал. Нет. Все говорили о том, что существует наша общая русская культура, но наряду с нею существуют вот такие удивительные, замечательные, по-своему привлекательные местные диалектные проявления.
А я изучать их и поучился, было бы совсем вот не худо. Тех, кто изучал, по-настоящему серьезно, научно изучал украинский язык, вот как я, например, да, все-таки у меня полный курс университетский украинского языка и украинской литературы. Нет, 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 это очень интересное явление. Я далеко не нигилист в этом отношении. Во-первых, там чудесная архаика сохранилась, естественно. Там, где культура не развивалась, она и не стагнировала особенно, она сохранила древние формы. Древние формы нашего общего древнерусского языка. Звательный падеж. Один чувствует. «Маму, ходи до мене», да? Или «це собака». Во-первых, собака, она вин мужского рода. «Ты собака такий». Это забавные вещи. А масса словечек, таких выражений, которые сейчас звучат забавно, часть культуры юмора, но вместе с тем это то, что можно было бы, например, использовать русским языком современным.
Евгений Константинович, это все и сохранялось, и являлось, но если угодно, вот некоторой частью общерусского языкового достояния. Никто не собирался ничего этого вытаптывать и запрещать. Когда там рассказывают об эмских указах, то люди, проклинающие их, как правило, просто не читали этих текстов и не знают обстоятельств, когда и при каких условиях и в связи с чем они были введены.
Эмские указы — это?
Эмские указы — это 1876 год. В Эмсе на отдыхе император Александр II подписал некоторые распоряжения, которые ограничивали, ну, что называется, вот я скажу определенно, политические спекуляции в связи с украинским наречием. Причем, что еще характерно, по большей части людьми, возбуждавшими подобного рода ходатайства и с требованиями обратить внимание на попытки использовать в политических целях языковой вопрос на юго-западе России, возбуждали сами малороссы, то есть сами украинцы. Это отнюдь не были указания из Петербурга, из чиновных бюрократических кабинетов, как это нередко пытаются представить. Так вот, еще раз повторю, да, это общерусское языковое достояние, но когда берут местный диалект и пытаются его противопоставить общерусскому литературному языку, причем в процессе вот этого противопоставления его чудовищным образом калечат, потому что пытаются этот диалект, противопоставляя общерусскому языку, оторвать его от единого корня.
И там тоже своеобразный шовинизм.
Там вот, не шовинизм, там хуже, Евгений Константинович. Там вместо слов общерусских они заимствуют слова немецкие, да, венгерские, польские в значительном количестве. Дело доходило до того, что даже из идиша заимствовали кое-какие словечки. И в результате, конечно же, вот эта вот основа языковая, диалектная, она просто-напросто этого груза не выдерживала.
Даже сейчас это не оранжевая, оказывается, революция, а померанжевая.
Разумеется, конечно.
Любым образом оторвать от культурного смысла.
Эти сюжеты описаны, начались они не вчера и не 30 лет назад, а как раз на рубеже 20-х годов прошлого века. Сейчас мы пожинаем плоды вот этого, простите, преступного небрежения языковым вопросом. И в советские времена, и особенно во времена постсоветские.
Там своя нетерпимость внутри уже Украины существует. И вообще украинский язык принимается только лишь галицийский, выговор, да, или львовские произношения, и так, как говорят, львовяне. Это раздражает, во-первых, центральную Украину, которую презираем, так сказать, суржик, да, вместе с тем суржик со своим каким-то очарованием, он проще, доступнее и как бы яснее, чем вот это усложненный, насыщенный, некритически заимствованный галлицизмами, аполлонизм, что такое, польский язык, который наполовину изуродованный французский.
Все-таки польский язык – это язык значительной культуры, одной из...
Ладно, хорошо, соглашусь. Не буду здесь настаивать, конечно же. Там поляки. Не только Мискевич,
на культурном были крупные, поприще, крупные... На культурном поприще отметились, безусловно. Это значительная культура европейская. Так что не будем их...
Хотя те же немцы, те же французы, они все-таки до сих пор брезгуют поляками. Да, признавая за некоторыми явлениями человеческими, культурными, все-таки они считают, что это третий сорт.
Но нет, я бы так не сказал. Особенно в политических видах и политических интересах.
Я согласен, политических. Культурную культуру. Спросите француза, он так немножко француз, нос...
Прошу прощения, да. Кривит нос всякий раз, когда говорят о том, что за Рейном существует культура.
Да-да-да, вот для... они тоже, для них больше, это вот тоже. Это тоже, что это не кухня. Это какая-то кухня, ну что тут сосиски с капустой, ну это ужасно.
Кухни нет, вина дурные, да, понять невозможно. Ну, ладно.
Да, это мы сейчас перенесемся уже в Европу и будем наслаждаться тем, что мы любим в Европе и что она в себе любит.
Евгений Константинович, что ужас вот... в том, что да. Европа перестает быть Европой. Ужас меня больше всего смущает и удручает то обстоятельство, что современная Европа – это уже не Европа в таком классическом, традиционном смысле этого слова. Это зачастую просто анти-Европа. Если бы любому французу даже там 70-80 лет назад произнесли бы заклинания и лозунги современного мейнстрима культурного и политического европейского, но он бы пришел в ужас, он бы решил, что здесь сатана воцаряется просто-напросто, что сатанинское царство наступает, антихрист у ворот. И очень возможно, что он был бы прав, этот француз 70-80-летней давности. Вот, но... Да-да, простите, я вас...
Нет, я с удовольствием прикрывал. Слушаю, потому что вполне разделяю. Вот как, собственно, те же французы сейчас говорят, где начинается Африка. Она начинается, подъезжая к Марселю. Вот сейчас, может быть, еще дальше уже, чуть отъехав от Парижа. Или уже Африка, это в самом Париже и начинается.
Африка начинается во Франции, конечно, да. Вот и чем дальше, тем больше Африка будет
переливать. Для них Британия, не Британия, а Британь, да? Вот это еще оставшаяся живая французская среда, французская культура, которую они видят, что и ее скоро захватят эти дамы в хиджабах. Про Украину. Вот они говорят, что Украина – это Европа, вы говорите. Но они опять-таки, они обольщены вот тем образом Европы, которым и мы рады бы быть, и мы обольщены, и мы любим именно эту Европу, высокую цивилизацию, бытовую цивилизацию, на превосходящую, конечно же, нашу, бытовая цивилизация. Это, конечно, великие образцы культурные, это просто знание, это наука, это масса-масса всего, к чему мы и стремимся, и сейчас стремимся, и нам обидно, когда нас называют варварами, которые не приобщены никаким образом. Во-первых, это просто неправда, да, сама ложь оскорбляет нас, безусловно. А тем более для нас это ценности, настоящие ценности. Что не скажешь о том, какие ценности господствуют в истеблишменте, я не хочу сказать элит, опять-таки, в истеблишменте украинском. Там, мне кажется, как раз находятся люди агрессивные, вот эти политики, сама агрессивность их поведения выдает их малокультурность.
Ну, о культуре этой публики просто говорить не приходится. Нет повода для размышления и обсуждения. Но политический класс на Украине действительно утверждает вот эту самую политическую, прежде всего, антироссию. Для них смысл слова «Украина» заключается только в этом. В каком-то смысле, конечно, они занимаются геноцидом против самих себя. По той простой причине, что, как мы с вами понимаем, русская, общерусская культура – это такое же достояние малороссов, украинцев, как и великороссов, или, как сейчас говорят, русских людей. Отрекаясь, отказываясь от этого, они, по сути дела, убивают самих себя, превращаясь, по большому счету, непонятно во что. Но... Это политический курс, который поддерживается не только определенной частью народного населения, распропагандированного и оболваненного народного населения, но и так называемым коллективным Западом, для которого действительно оторвать Украину, юго-запад России от материковой России. Это ключевая политическая задача. И на сегодняшний день любой здравомыслящий человек сознает, что Украина существует только за счет так называемых дотаций. То есть она существует на капельницах.
Ну вот западных. Сейчас, сегодня буквально я наслушал радио какое-то, там было ясно сказано, что вот в Украине выделяется практически ее бюджет западными странами, там большущая сумма, 46 миллиардов долларов, но их хватит вот нищенским таким образом, которым они сейчас существуют, продержать Украину лишь полгода. А что потом? То есть там нет налоговой базы вообще, уничтожено все. Как эти люди будут дальше существовать, совершенно непонятно. Ведь на Украине-то остались практически только одни пенсионеры, инвалиды, все более-менее бойкие люди, причем это миллионы людей, уехали в Европу и, в общем-то, не особенно хотят в ныньку возвращаться. У них нет ностальгии, патриотизма такого большого. А уж мне вот рассказывали богатые русские люди, которые тоже смылись из России сейчас, но у нас, видимо, богатых людей слишком много, потому что не все не смылись, многие все-таки остались жить в России. Так вот, кругом украинские номера, роскошные машины, но русская речь вместе с тем. То есть это явно украинцы, говорящие, для них естественно говорить по-русски, ездить на роскошных машинах, там, американско-английских, французских, немецких, и для них тоже, ну, как приехать, и как в свое время, в том же 18 или 19 веке, наши дворяне, которые жили в Париже, и раз в год приезжали в свою деревню, в свое поместье, чтобы снять пеночку такую, то, что ему принесут крестьяне. Ну, поделиться с государем, Сергей естественно.
Константинович, это опять же некоторая иллюзия и, ну, если хотите, исторический образ, не имеющий ничего общего с реальностью.
Это же то, что распространяла наша собственная литература.
Ну, не скажите. Это не столько наша литература, сколько так называемая значительная демагогия такого рода образа плодила. Отмечу одну любопытную деталь. Вот вы говорите, проводили время в Ницце. А тут проблема, знаете ли, была непростой. Дело все в том, что жизнь в Петербурге была очень дорогой. И, скажем, в середине 19-го столетия провести летний сезон на юге Франции было дешевле, чем снять дачу под Петербургом и это лето провести у себя на родине возле столицы. Это было очень дорого. Поэтому зачастую в Европу выезжали на воды. По одной простой причине. Это было дешевле, чем то же самое время провести.
Но ситуация повторяется. И сейчас повторяется. В России провести лето в приличном отеле – это гораздо дороже, чем то же самое по классности, по звездам, чем вот на тех же самых в Эмсе на водах. Я там был. Там, простите, даже мне доступно там было бы провести пару недель на водах.
В каком-то смысле, да, история повторяется, но слишком много оговорок надо делать, потому что социальная среда и обстоятельства радикальным образом.
Долго это там не выдержишь на самом деле. Да, те, кто знает, как жить среди французов или среди немцев, хорошие ребята, хорошие, но и они не очень жаждут вас принимать в гости, и ты не очень хочешь, чтобы они были твоими друзьями.
Да нет, ну а они твои, не скажу гости, а они гостеприимно будут тебя встречать до тех пор, пока ты оплачиваешь их услуги, и до тех пор, пока они понимают, что ты гость, а не человек, который пытается здесь задержаться надолго. Вот как только у них возникают на этот счет подозрения, действительно отношение меняется радикально. Вот чего многие у нас не понимают, и многие удивляются, что странно, ко мне так хорошо относились, и вдруг в какой-то момент стали относиться плохо.
Вот сейчас, кстати, вот, с беженцами, сейчас с украинскими беженцами.
Да.
Сначала эйфории, боже, братание какое-то невероятное, разбирали по домам, немножечко принюхались, посмотрели, пожили вместе и сказали, ой, что-то мы немножечко ошибались по поводу. Вроде и одеваются, как мы, и выглядят, так сказать, белые вроде бы, стригутся, в общем, модными стрижками. Вот вроде то, но совсем другое.
Совершенно справедливо. Ну и не будем забывать еще об одном. Все-таки западный обыватель, равно как и обыватель украинский, это жертвы пропаганды в первую очередь. Вот вы говорите о том, что на Украине действительно остается все меньше и меньше народу, но его достаточно для того, чтобы проводить там очередные волны мобилизации и бросать на театр боевых действий, на линию соприкосновения, так называемую. А поскольку эту живую силу, это пушечное мясо, экипирует коллективный Запад, то, к великому сожалению, вот эти распропагандированные бойцы, а потом уже вовлеченные в этот процесс боевых действий и воюющие там уже не за высокие идеалы, а за своего погибшего приятеля зачастую, да, вот они будут выполнять те задачи, в кавычках, которые перед ними ставят отнюдь не политические лидеры Украины, а прежде всего западные политики, западный истеблишмент, политико-экономический. Это страшно, потому что, по сути, на Украине ведь идет гражданская война. Русские воюют с русскими, если называть вещи своими именами. И, к великому сожалению, ход этой войны не очень вдохновляет. Я никак не мог понять, почему в самом начале вот этой специальной военной операции не были нанесены массированные удары по критической инфраструктуре, почему не было сделано все для того, чтобы никакая западная помощь не могла попадать на так называемую линию соприкосновения, почему месяцами работали нефтеперерабатывающие заводы на Украине. Ну, догадываюсь, почему, но думать об этом тошно. Отчего не были разбомблены те станции на границе, где перебывают вагоны.
Ничего личного, бизнес.
К сожалению, по-видимому, так, да, да.
По одну и другую сторону. Вот и все.
К сожалению. А результат катастрофичный, потому что поступает западное вооружение, коллективный Запад экипирует и дрессирует бойцов так называемой украинской армии. И это же, приводит...
Вот я тоже хочу спросить, как вы понимаете, как вы чувствуете? Ясно, что мы с вами и дилетанты, и читаем те же газеты, и тоже радио, слушаем того же Соловьева иногда слушаем и смотрим, как главного спикера, агрегатора всех новостей и транслятора той повестки, которую хочет там спустить власть сверху. Но понять-то это, в общем-то, довольно-таки просто, что вмешивается в чисто военные задачи, это же не бездарность наших полководцев. То, что делают наши военные, они делают уставные вещи. Это все прописано, они грамотные люди, которые знают, как вести войну. И им в этом явно мешает политика, за которой ясно, что стоят какие-то интересы, и большей частью интересы не спонтанных, так сказать, эмоций каких-то, власти наших, скажем так. Мы не знаем, опять-таки, что такое власть. Как говорят, даже в Кремле там много башен, да? Какая из башен в данном случае транслирует то или иной смысл и приказы посылает туда или сюда. Но то, что за этим стоит не единое командование с единой волей, которое ставит единую какую-то задачу перед, опять-таки, страной, потому что военная — это часть, это инструмент страны, инструмент нашего народа. Поэтому здесь этот инструмент ни в коем случае мы не должны хулить, а наоборот обеспечивать его безопасность и свободу выполнять по совести свою задачу. И вдруг какой-то Абрамович, какие-то договоры в Стамбуле. Нам говорят, с одной стороны, что этот Азов должен быть уничтожен, и он просто как собаки чумные. Это действительно нелюдь, это не преувеличение. Это какой-то уже материал, который должен быть навеки то ли в народах сибирских, там, где-то закован, или там, на Сахалине, чтобы они не могли переплыть никакое море, никак там оставаясь навеки и там прощаясь уже и с жизнью, то ли просто уничтожены физически. И здесь это не цинизм, это простая задача с тем, чтобы обеспечить нормальную жизнь нормальным людям. В этом смысл, в общем-то, тюрьмы.
Ну, вы обратите внимание, говорили о том, что проведут процесс над бойцами Азова. А то, что они военные преступники, в этом, по-моему, ни у одного здравомыслящего человека сомнений нет. А потом как-то все это сошло на нет, о процессе забыли, и постоянно приходится слышать о том, что очередная пачка этих негодяев оказывается на свободе. Можно, конечно, высокими идеалами гуманности все это объяснять, но у меня вызывает большое сомнение, когда военных преступников, заведомых военных преступников, обменивают на военнопленных.
Что-то здесь не то. Мало того, это же, как я понимаю, это самоубийство для той же самой власти. Ведь это же дискредитация власти. И вообще власть может существовать тогда, когда к ней есть доверие. Тогда она легитимна в глазах народа, когда к ней есть доверие. А когда она предала доверие народа, который доверился этой власти, пока еще рейтинги, слава богу, очень высокие. Слава богу, потому что тогда развалится уже все. Это самое страшное, что может быть.
Печально то, что украинцы устами своих лидеров заявили о том, что они начнут так называемое контрнаступление, но еще где-то ранним летом, в июне месяце, если не раньше, если не в мае. Причем изначально было указано, что они собираются, кстати, освободить, в кавычках, территорию Харьковской области и правобережья Днепра. То есть были анонсированы цели и задачи. Ну и что мы после этого видим? Катастрофу начала сентября в Харьковской области.
Буча.
Ну, Буча – это с самого начала, простите, постановочная была история. Самое начало этой операции для меня было совершенно непостижимым, потому что, ну хорошо, вы подошли к Киеву. Киев – трехмиллионный город. Там сосредоточены значительные силы украинской армии. Эта армия, простите, 8 лет дрессировалась западными кураторами, западными инструкторами и распропагандирована в дым. То есть это, собственно говоря, действительно боевые антирусские части. Ну хорошо, вы подошли там 40 или 50-тысячным корпусом к Киеву. Вы что, собираетесь трехмиллионный город штурмом брать? Но для этого 40 тысяч мало, по моему скромному разумению. Тогда зачем все это? Какова была цель этих действий? До сей поры понять невозможно. Вспомните историю с тем, что в Стамбуле было объявлено, что в качестве жеста доброй воли Россия выводит свои войска с севера Украины. Кто бы мне объяснил, что это означает? Догадываюсь. Вот, но объяснение, что это жест доброй воли, увы.
Ну, там имелось в виду, что будут какие-то договоренности, что Киев пойдет на подписание договоров.
А нас очередной раз бедненьких обманули. Мы не понимали, с кем имеем дело. Да-да-да. Вот мы объявили о том, что наша
такое
цель...
Такое благодушие.
Цель и задача.
Такие романтики в политике.
Денацификация и демилитаризация, и руками Зеленского сотоварища собирались осуществлять денацификацию и демилитаризацию.
Разоблачитесь, Зеленский. Разоблачитесь, наконец-то. Снимите маску очередную свою актерскую.
Ну и так дальше. И, конечно, потом, когда на протяжении многих месяцев колотились вот в эту вот хохлачью линию Маннергейма на Донбассе, пытаясь ее сокрушить лобовыми ударами.
Но самое главное, что это где разведка? Они что, вообще не знали об этой линии Маннергейма, которая действительно преодолеть сложнее, чем то, что Маннергейм построил в свое время?
Нет, ну простите, ее действительно 8 лет создавали. И еще раз повторю, Евгений Константинович, слишком много вопросов. Ты попытка на эти вопросы ответить иной раз приводит к весьма печальным умозаключением.
Ну, все же, хочется верить. Мы все-таки народ, который склонен доверять, склонен обольщаться.
Евгений Константинович, другого выхода нет, потому что если Россию в этой истории ожидает поражение, ожидает катастрофы, то это приведет просто-напросто к гибели страны.
Это и гибели мира, это тоже сразу признать. Слишком существенно, если шестая часть света погибнет, потому что это действительно шестая часть света и, может быть, главный светоч вообще на нашей планете.
Евгений сейчас. Константинович, при одном условии, если в какой-то момент не раздастся, что в качестве жеста доброй воли мы не будем использовать ядерное оружие, но будем надеяться, что политической воли хватит на то, чтобы страну отстоять.
А я по-другому даже мыслю. Вот то, что у меня, простите, мы тут делимся, не знаю точно, и даже вы, Василий Георгиевич, с вашей проницательностью сами признали, что понять очень трудно, что происходит. Наши догадки какие-то, наши пожелания, и мои тоже пожелания существуют, и какие-то интуиции робкие в этом отношении, то, что я вижу. Я вижу, как поразительным образом происходит в нашем обществе то, что принадлежит закону существования больших организмов. Больших чисел, арифметика больших чисел, она же отличается от простой арифметики, которая в первом классе. И вот когда большие организмы, такие как народы, становятся главным агентом истории и движителем истории, как таковой не лица, не героем, а именно народ сам по себе, вот сейчас вот такое у меня ощущение, что именно народ, которому до конца не рассказали. Они же не знают, даже наши солдаты, какие солдаты. Вот сейчас даже наше офицерство, которое там на войне участвует, они не знают, на самом деле, с кем они борются до конца. Что такое украинизм, да? Что такое нацизм, этот фашизм? Они, ну, объясните, говорят. А солдаты тем более, они солдатов тем более.
Они,
но...
они это очень быстро постигают на практике, когда вот, они видят своих вот, друзей, то есть... попавших в плен туда. И
вот
потом
интуитивно они начинают понимать и не сформулированные элитами задачи, эти вот задачи начинает формулировать сам народ. И как-то очень точно. Я смотрю, как люди, не знающие подробностей, идут добровольцы сейчас, вот, вот мои знакомые, это высокообразованные люди, сделавшие карьеру, успех какой-то в жизни совершившие. Это не, так, не распропагандированные совершенно люди, но они нутром своим поняли, что на самом деле там происходит и за что они должны воевать. До сих пор нам до конца не сказано, что такое национальная русская идея, а они понимают превосходно. Они лучше ее формулируют, эту русскую идею, чем наша власть, которая беспомощна от того, что они не могут выговорить православие, вот у них вот не выговаривается. Церковь до сих пор еще, что такое, еле выговариваемые слова. Ну как же, у нас же есть еще другие нации, другие нации. Да есть, конечно же, любим, почитаем, они наши братья. Кстати, наши братья лучше понимают смысл и значение русского системообразующего народа, чем русский народ не в состоянии устами своих элит это все окончательно, ясно сформулировать.
Ну, а что вы хотите, Евгений Константинович? Это либо советские функционеры, либо выкормыши советских функционеров. Они усвоили совершенно определенный, ну, если угодно, ментальный ряд, определенного рода представления, расстаться с которыми они не способны, ибо они в этом случае останутся просто-напросто без языка.
Вот сейчас уже первый человек нашей страны – это офицер. Офицеры для него идеалы, честь офицерская. Это дворянские все-таки достоинства. Скажем так, не будем здесь уходить в обсуждение.
Серьезная проблема господ офицеров из ведомства Леонтия Васильевича Дубельта.
Нет, ну позвольте мне заблуждаться, я прошу прощения. Ну, ради Бога, оставьте меня в этих прекраснодушных мыслях моих. Мне это греет все-таки душу. И я думаю, что первое лицо ясно уже сформулировало какие-то задачи. Уже вышли какие-то законы о том, о поощрении в культуре духовно-нравственных ее составляющей. Уже законодательно сделано. И вот сделано это законодательно, а фестиваль «Радонеж», который откроется 24 ноября, 27 лет. Энтузиасты его проводят. Как, ну, какие энтузиасты? Это же не просто это приходские какие-то фильмы и не просто инициатива приходов. Это же союз кинематографистов. Это ВГИК, профессура ВГИКа. Это главная и лучшая экспертная группа в стране, которая занимается вот тем самым, что составляет религиозный наш фестиваль. А это крупнейший в мире фестиваль духовно-нравственного кино, который проводится 27 лет, повторяю. И другого по масштабу в этом году... 216. Представляете, сколько компаний, сколько людей производят, их же не заставляют, на это деньги не дают. И вот вы знаете что? Не дали никто, ни миллионы никто не дал. Ни московское правительство. И опять-таки отдают тем, кто имитирует духовно-нравственность. Вот имитация пользуется грамотным успехом, как на Всемирном русском соборе. Я был вне себя, когда я слушал эти доклады, написанные под линеечку, одно и то же. Такое ощущение, что один и тот же доклад, но читали Евгений разные люди, разных ведомств.
Мы с вами живем в обществе спектакля. Тут есть такой замечательный термин, который французский левак Ги Дебор когда-то ввел в оборот. Но как не относиться к Ги Дебору, надо признать, что он был в высшей степени проницательный мыслитель. И содержательные сюжеты вот в этом обществе не пользуются сколько-нибудь серьезным кредитом. Это мир имитаций, мир подобий. Так что не следует удивляться тому, что вас так возмущает. Возмущает-то, конечно, всех возмущает, но по-другому, к сожалению, в наши дни вот пока еще быть не может.
Ой, слава богу, что мы существуем с вами, что существует Радонеж, которая, ну, все прекрасно понимают, где искренне сказано слово, а где оно выдавлено за себя, и где это действительно часть некого спектакля. Спасибо большое за вот такую глубокую, умную речь, которую мы слышали здесь, и все наши авторы в той или иной степени по-разному говорят вот на этом нормальном русском языке, а не на языке симулякров некоторых словесных или... выдумали масса слов, понятия, за которыми очень мутные стоят, или смутные понятия, в всяком случае. Слова вроде понятны, да? А что за ними стоит, вот понять, невероятно сложно. Итак, сегодня мы пытались как-то обозначить текущую повестку дня с Василием Георгиевичем Моровым. Как вас назвать? Трудно. Вы политолог, вы культуролог. Я по определению. Тогда без определения. Просто замечательный мыслитель, которого всегда мы рады слышать в нашей студии.
Евгений Константинович, спасибо вам. Мне было очень приятно провести этот час в вашем обществе. И я надеюсь, что мы не очень утомили наших слушателей.
Я, наоборот, вдохновлен, готов и дальше продолжать, если бы не ограничения во времени. Это можно будет посмотреть на сайте Радонежа, на канале Радонежа в Ютьюбе. Ну, а слушать, конечно же, и в архиве можно. Мы останемся там навсегда. Поэтому, кто не смог сегодня нас послушать, спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.